Роман Суржиков. Цикл «Мир колодцев». Книга первая. «Следы на воде». О книге. Каталия и Дамгар – два государства, два разных мира. Сила слова против мощи пушек, меритократия против рабовладения, наука и техника против веры в чудо. Альваро де Силва – каталиец, успешный писатель, любовник и отчасти авантюрист. В неудачном дуэльном споре он теряет все свои деньги. Нищета вынуждает его принять заказ на биографическую книгу о пяти весьма нетривиальных людях. Чтобы написать книгу, Альваро должен раскрыть их секреты и распутать нити тайн, уходящие в прошлое. Дитрих фон Дорт служит в дангарской артиллерии. Ему повезло. Родился не камнем, а орлом, дворянином. Вот только он невысок и мягкотел. Чины и награды обходят его стороной. Дитрих сомневается в себе и думает об отставке. Как тут перст Бога прикасается к его судьбе. Том второй. Как верно заметил Альваро в беседе с Прималеном, человек искусства – не печатный станок. Чтобы выключить вдохновение, достаточно одного неприятного события. Но не существует единого рычага, способного заново включить творческий настрой. Тут понадобится целый ряд событий. Сначала Малена попыталась вывести Альваро из апатии. У него потеплело на душе, но вдохновение не вернулось. Потом Фернан и Люсиль проявили дружеское участие. Это не сильно помогло делу. Тогда Фернан напомнил до Силви о такой мелочи, как деньги. Альваро расшевелился, но лишь слегка. Затем сам Примален искусства задал ему взбучку. «Ты писатель или трус? Создай книгу, только это важно. Все прочее – дерьмо на лопате». Мысли и чувства Альваро наконец пришли в движение, но для творчества все еще чего-то не хватало. Некой изюминки, интересности, некой искры. Альваро пошел в магазин Флорбо, надеясь найти эту искру в загадочной философии ужаса. И действительно нашел, только не в книге, а в незнакомке. Обаятельная дама стала последним недостающим компонентом-катализатором реакции. Любопытно, что эти события позволяют вывести формулу, что нужно писателю для творчества помимо таланта. Быть любимым, нуждаться в деньгах, получить поддержку друзей, а также крепкий пинок от наставника. И, наконец, зажечься эмоциональной искрой. Следующим утром Альваро проснулся полный сил и желания творить. Наспех перекусив, он поспешил в кабинет и разложил на столе все рабочие заметки. Каждый абзац записи теперь казался весьма любопытным. От каждой строки в голове возникали потоки мыслей. Не прошло и часа, как Альваро увидел выход из тупика. «К черту доктора! Не о нем нужно думать!» Конечно, смерть Гарсии Хуанеса – наибольшая тайна. Разгадав ее, можно понять все остальное. Но чтобы найти ключ к этой тайне, нужно думать вовсе не о докторе. Хуанес сам не понял, от чего умер, хотя имел время. Его близкие тоже ни о чем не догадались. Разгадку головоломки нужно искать за ее пределами. Во-первых, как можно совершить убийство на Белой Земле? Ответ может знать вовсе не доктор, а мастер темных дел, дон из сферы тени. И Альваро знаком с одним таким доном. Во-вторых, Хуанес был толковым врачом или шарлатаном. Пациентам и родичам он сумел пустить пыль в глаза. Но кто всегда знает правду о мастерстве работника? Конечно же, его начальник. В молодые годы Хуанес был судовым врачом. Капитан корабля знал о нем все. И вот удача, Альваро знает этого капитана. В-третьих, медленный яд или быстрый, или вовсе не яд. Каким было орудие убийства? Пиратский дон, конечно, не мастер ядов, но может знать мастера и свести с ним до Силву. И в-четвертых, и доктор Хуанес, и сам Альваро получали угрозы. Тут совет может дать человек, имевший дело с угрозами. А есть ли среди друзей писателя такой человек? Тот самый сеньор, который палил ему в живот из разреженного пистоля? Карлос Эль Нинья. Вот кто мне нужен. Не теряя больше ни минуты, Альваро собрался и зашагал в старый порт. Дорога была не близкой. Альваро имел время подумать на ходу и пришел еще к паре отличных мыслей. Карлос Эль Нинья знал не только Хуанеса, а каналью фабриканта Мадуро. Сам дон Мадуро отказался говорить, но можно получить о нем знания из рук Эль Ниньи. Тут придется очень кстати, что законы сферы тени не запрещают, а поощряют торговлю информацией. В кругах мастеров тени порочные сведения о знатных людях все равно, что банковские чеки. Их можно продавать и покупать, ставить на карту, обменивать на услуги и даже оставлять ростовщику в качестве залога. Единственная проблема – да, Силве нечем оплатить эту покупку, но можно выпросить у Эль-Ниньи дружеский льготный кредит. Была и вторая мысль, даже лучше первой. Донья Изабель тоже загадка, как и доктор Хуанес. Менее трагичная, но вполне интригующая. Изабель страдала от неизвестного недуга. Нет ли здесь связи со смертью доктора? Когда-то Изабель смеялась красивее всех девушек в Лаэрте, а теперь стала ходячей печалью. Почему так случилось? Это вряд ли связано с доктором, но любопытно само по себе. Смерть Хуанеса – одна сюжетная линия, печаль Доньи Изабель – другая. От этих мыслей Альваро наполнялся нетерпением. С каждой минуты ему все больше хотелось расспросить Карлоса Эль-Нинью. Наконец он увидел статую Айхинара у входа в старый порт. На сей раз в пасти чудища лежал не череп, а пустая бутылка. Затем показался и форт Карлоса Эль-Ниньи. Пират, стоявший на страже, преградил писателю путь.
«Кто? Куда?»
«Я, Альваро да Силва, иду к дону Карлосу».
«Зачем?»
«По поводу книги». Реакция вышла довольно странной. Пират хмыкнул, буркнул «жди» и исчез внутри форта. Пока его не было, Альваро расхаживал взад-вперед и думал о книге. Видимо, часового не было долго. Да Силва успел мысленно построить композицию главы о Донье Изабель. Лязгнул замок, и вместе с давешним пиратом вышел другой, более важный. То был Золотой Дукат, квартирмейстер Эль-Ниньи, знакомый писателю.
«Привет, чертяка!» — сказал Дукат. «Ты, значит, насчет книги?»
«Привет и тебе. Все верно».
«Каналья!» — обронил квартирмейстер и ушел.
«Прошло еще сколько-то времени». Альваро продумал эмоциональную дугу чувств Карлоса с женой и начал подбирать выразительные средства. Вернулся квартирмейстер, сверкнул золотым зубом и бросил.
«Идем!»
На сей раз в форте стояла тишь. Не разгружались бочонки с вином, не летали радуга и шелка, не смеялись девицы. Двое парней упражнялись с саблями, но как-то уныло, без задора.
«Я сильно помешал?» — спросил Альваро.
Золотой Дукат сказал.
«Ты с ним, чертяка, полегче!»
«В каком смысле?»
«Сам увидишь!»
Вошли в башню, двинулись вверх по лестнице. Квартирмейстер сказал тише.
«Ты, чертяка, писатель. Язык хорошо подвешен?»
«Не жалуюсь».
«Ты там постарайся, а? Сделай что-нибудь!»
«Что сделать-то?»
«Придумай. Если чего надо, я здесь, рядом».
Дукат остановился на площадке и открыл перед Да Силвой дверь кабинета. После такого вступления Альваро чувствовал тревогу, осторожно шагнул через порог и позвал.
«Дон Карлос?»
Дверь захлопнулась за спиной. В кабинете стоял сумрак, тяжелые шторы душили свет. Пахло вином, табаком и пороховым дымом. Альваро увидел бочонок на столе, пустую кружку с воткнутым в нее пистолетом, осколки стекла на полу, и лишь потом заметил хозяина кабинета. Карлос Эль-Нинья лежал на полу между столом и креслом. Трубка валялась рядом, очевидно, выпав изо рта. Пиратский адмирал был в стельку пьян. Альваро на миг растерялся, но потом вспомнил фамильный рецепт семьи Герейра и крикнул через дверь.
«Принеси кофе, черного перца, апельсинового сока!»
Затем подошел к окну, чтобы впустить в комнату солнце. Но едва что раздвинулось, и первые лучи озарили кабинет, грянул выстрел. «Бам!» Альваро подскочил от неожиданности. Эль-Нинья сидел на полу с дымящимся пистолетом в руке.
«Никакого света! Подойди!»
Голос был ясен, язык не заплетался. Альваро приблизился.
«Доброго дня, дон Карлос!»
«Дай руку!»
С помощью Альваро он смог подняться с пола, лишь для того, чтобы сразу упасть в кресло. Ноги не держали пирата, но слова звучали твердо.
«Хорошо, что ты пришел».
«Конечно, хорошо. Я знаю рецепт спасительного эликсира. Сейчас мы его примем, и похмелье как рукой снимет».
«Принимай сам. Я хочу опьянять. Не выходит».
Он потянулся и взял кружку, но не стал наполнять. Он будто даже забыл, что собирался сделать. Поглядел на кружку с торчащим пистолетом, покачал головой и спросил.
«Скажи, Да Силва, что мне делать?»
«Послушать моего совета и выпить кофенадо».
«Ты не понял. Что мне делать вообще с жизнью?»
«В каком смысле?»
«Сядь, не стой над душой. Ты заслоняешь мне тьму. Куда дальше жить? Каким курсом?»
Альваро сел. На всякий случай убрал пистолет подальше от Эль-Ниньи, попутно убедившись, что он разряжен. Сказал:
«А разве вы сбились с курса? Все же у вас хорошо. Большой флот, славная крепость, красавица-жена».
От последнего слова Эль-Ниньи дернулся, эхом повторил:
«Жена, жена».
Догадка пронзила Альвара.
«Где Донья Изабель?»
«Изабель», — простонал Эль-Нинья.
«Она жива?»
В дверь постучали. Альвара не двинулся с места.
«Что произошло?»
«Иди открой!»
Он открыл, взял поднос с кофе и соком, вернулся к столу. «Дон Карлос, ответьте, что случилось?»
«Ты просил эту дрянь! Сядь и пей!»
Альваро сел, но пить не стал. Молча смотрел в ожидании ответа. Эль-Нинья сказал:
«Нет ее!»
Альваро онемел. После смерти люди попадают в бездну, либо в синеву, смотря как прожили жизнь. Донья Изабель ушла в синеву, тут никаких сомнений. Она-то сама была синевой. В таких случаях нужно радоваться и поздравлять родных и близких. Человек ушел туда, где будет вечно счастлив, но слова радости застряли комом в горле. Он только выдавил:
«Болезнь?
Дай мне трубку!»
Альваро поднял и подал. Карлос ногой придвинул к себе шляпу, валявшуюся на полу. Вытряхнул в нее пепел и заново набил трубку. Долго, тщетно щелкал огнивом, пока Досилва не помог. Флебустьер выдохнул струю дыма.
«Слушай!»
Болезнь отпустила Донью Изабель. Говоря по правде, никто даже не знал, что за хворь это была. Канальи и врачи городили всякую чушь. Да, впрочем, Эль-Нинья давно потерял к ним веру. Изабель просто чахла, как цветок без воды. Однако недели две назад понемногу пошла на поправку. То ли снадобья помогли, то ли бесконечная забота мужа. Так или иначе, она смогла вставать с постели, выходить на прогулки по двору, разговаривать с людьми. Сходила с мужем в оперу и даже улыбалась. Вспомнила о красоте, съездила к цирюльнику, сделала прическу. Побывала в квартале ювелиров, примерила какие-то цепочки. Словом, Изабель оттаяла, отпустила ледяная лапа. И вот 4 дня назад утром она сказала: «Любимый, я хочу на выставку. В галерее дивная экспозиция картин. Новый взгляд на мирн и древних». Из живописи Эль-Нинья предпочитал картины с кораблями, но на худой конец с голыми барышнями. В этом он и заверил супругу, однако решил поехать с нею. Так он был счастлив видеть ее здоровой, что не хотел расставаться даже на час. И вот они отправились в галерею Элисты. Картины оказались еще те. Видно, у художника ум за разум заехал. Бедной пташке от них сделалось плохо. Сказала: «Выйдем на свежий воздух». Пошли прогуляться вокруг галереи, идут рука об руку. Изабель все дрожит от этих картин, как вдруг сбоку из подворотни бабах! Бутылка прямо им под ноги. Пташка испугалась. Эль-Нинья озверел. Ринулся в подворотню, чтобы проучить, но никого не нашел. Шутник успел куда-то спрятаться. Карлос плюнул на него, вышел обратно на улицу, а пташки нет. Он туда, он сюда. Нет, нигде. Только вдали какая-то повозка за поворот вильнула. Он примчался в форт, собрал людей. Вместе обшарили весь район вокруг галереи. Подняли на уши и стражи, и альгвасилов. Прочесали все улицы на полмили вокруг. Ни следа. Изабель была и не стала.